Четвертый день. Он бежал в атаку. Четвертый раз за четвертый день его войны. Вот ведь, когда вчера их остановил пулемет, они сразу залегли, и никому в голову не пришло переть на него дуром. Потому, наверное, что война все еще была не настоящей, и сам положивший их пулемет возник вроде кочки на голом месте, вроде случайного рва поперек дороги, в который не укладывает же половину людей, чтобы оставшаяся половина прошла по-ровному. А тут они бежали на десятки пулеметов, на танки, зарытые в землю по краю деревни, бежали среди разрывов мин, падали, скатывались на дно воронок, вскакивали и снова бежали. А потом, окончательно прижатые огнем, кто ползком, кто броском, возвращались назад. И сколько уже не вернулось, сколько осталось лежать там, на полоске изжаленной земли. Сильно укреплена была деревня. Хорошо еще, что вчера выбили наши немцев из передней линии обороны, и вся она, устроенная аккуратно и грамотно, с окопами, ходами сообщения, блиндажами, досталась батальону как подарок. Есть где пересидеть, не надо грызть мерзлую землю, спешно окапываться. Даже удивительно, что немцы так легко ее оставили. Получилось, будто рыли и строили они все это специально для противника. И местность была как на заказ. Сама деревня на невысоком бугре, по которому сбегают вниз огороды. Потом равнинка идет, словно дно у тарелки. А дальше опять чуть обозначенный короткий подъемчик, на самом гребне которого, на переломе, и вырыты траншеи. Сиди, в общем, и поглядывай друг на дружку. Тем более, что видать вполне хорошо. Между деревней и траншеями от силы метров 800. А до огородов, до крайних плетней, и того меньше, на один хороший бросок. Вот только явились они сюда не отсиживаться, не в гляделки играть. Отец раньше, когда в газетах читал или по радио слышал, что, дескать, после ожесточенных и кровопролитных боев нашими войсками занята высота такая-то, иногда думал по-простецки, зачем ее было кровью-то поливать. Фронт, он знал это, сплошным не бывает. Так, чтобы от какого-нибудь, допустим, Херсона до Ленинграда тянулась одна траншея. Есть же где-то и проходы. А высота? Да, еще как часто писали, безымянная. Ну что она такое? Ведь не город, не станция узловая. Так, сопка, бугор. Ну закопались там немцы. Понаставили пулеметов, орудий, мин. Ты мать их пес, пусть сидят, караулят ветер в поле. А ты обойди. Ударь туда, где пожиже, и дальше вперед. Вчерашний пулемет отца кое-чему научил. Его, понятно, никто специально не обходил. Они сами затаились, гады, намеренно пропустили наш дозор, чтобы внезапно как следует угостить остальных. Ну а если бы батальон взял да оставил их за спиной, дал петлю вокруг деревушки, что дальше? А дальше они бы третий батальон также встретили. И неизвестно еще, сколько другим пришлось бы положить там жизней. Углядел бы кто эту ложбинку, или пошли бы мужики на баню в лоб из-за трех-то смертников. Получалось, в общем, что, как и в любой другой работе, и в этой тоже нельзя было оставлять самую тяжелую часть ее на потом. В мирной жизни он приучен был не обегать трудного. И детей своих учил, не обегайте. Бегай, не бегай, делать все равно придется. Тебе ли, кому ли другому. Когда, например, выезжали всей семьей на поле окучивать картошку, отец выделял каждому из пацанов посильное количество рядков и говорил, как добьешь до конца, тут и шабаш, прибавки не будет. Так вот, средний парнишка, бывало, сильно заросшие участки пропускал. Потом, мол, не терпелось ему скорее край увидеть. Отец тогда переходил на его делянку и молча принимался рубить тяпкой лебеду или молочай. Сынишка оглядывался, кричал: «Папка, не надо, я сам!» А он тяпал еще ожесточеннее, пока пристыженный пацан не возвращался к огреху. И вот теперь отец догадывался. Деревню эту не обойти, не объехать никто им не даст. Придется тяпать и тяпать, и они либо возьмут ее, либо все здесь полягут. И раз нет другого выхода, стало быть, знай одно – воюй! Эта атака поначалу показалась легкой. То ли немцы, отбив три первых, не ждали скоро четвертую, то ли наши ребята со злости кинулись вперед так дружно и азартно, В общем, успели добежать аж до самых огородов. Отец, зацепив ногой низкий плетень, упал в наметенный за ним сугроб, отдышался, прислушался. И вдруг шкурой прямо ощутил одиночество. Показалось, ни впереди, ни рядом никого нет. Он приподнял голову, нетоптанный, и справа и слева снежок подтвердил догадку. «Вот это улупил!» — поежился отец. «Считай, чуть не в плен прибег». Немцы, спохватившись, молотили уже вовсю. Рвались за спиной мины. В промежутках между разрывами слышно было, как торопливо стучат пулеметы. Потом стрельба сделалась реже, и отец понял, не он один залег, всех положили. Впереди чернела врытая в косогор банька, и, хотя душа упиралась, не хотела дальше. Разумом отец понимал, там, под баней, укрытие, там его не зацепит. Он собрался с духом, в несколько прыжков перемахнул огород, взвизгнуло над ухом, отец успел подумать, в меня, и упал под сруб, рискуя расшибить голову. За баней было надежно. По крайней мере, пуля достать его здесь не могла. Отец расположился поудобнее, привалился спиной к срубу, вытянул ноги, достал кисет. Теперь он увидел всю корявую от воронок равнинку, уцелевший каким-то чудом стажок сена за огородами. Отец его раньше не заметил. Далекую полоску своих траншей. Увидел и подивился. Ничего, маханул. А назад если? Прямо как в анекдоте про старика, который сани в избе ладил. Ладил и все приговаривал. Так, так. А старуха ему с печки. Так-то оно так, да наружу-то как? Справа от того места, где он только что лежал, за плетнем кто-то ворохнулся. Отец обрадовался. Не один все же. «Эй, друг!» — окликнул негромко. «Живой?»
«Целый», — ответили из-за плетня. «А ты, гляжу, с табачком. Покурим?»
Солдат, значит, хорошо видел отца сквозь щелки.
«А сумеешь доползть?»
Солдат не стал ползти, перевалился через плетень и, низко пригибаясь, побежал. Не добежал он каких-нибудь шагов 5. Над бровью у него вспыхнула темная точка, он упал в кучу припорошенной снегом печной золы и даже не копнулся.
«Насмерть!» — вздрогнул отец. «Вот тебе и покурили!»
Солдат лежал, выбросив вперед руки. Между ними валялась скатившаяся с головы шапка. Отцу был виден его стриженный затылок, место, куда вышла пуля. Нечего было и ждать, что солдат шевельнется. Вдруг обнаружилась еще одна живая душа – Валерий. Он, оказывается, лежал в левом углу огорода за кучей перегноя. Лежал, лежал и остервенился. «Тьфу, сволота! Прямо слюной истек! Сусанин, погоди, не сворачивай, я к тебе рвану!» «Лежи!» – испугался отец. Вон один уже накурился, досыта. Валерий метнулся, как заяц, в одну сторону, в другую, третьим броском достиг бани, упал рядом с отцом и рассмеялся. Думал, уши оторвутся. Отец все поглядывал на убитого. Хотелось дотянуться, прикрыть мерзнувшую голову солдата шапкой. «Паренек-то», — вздохнул он, — «даже не покурил перед смертью. Давай, — говорит, — покурим. И на тебе». «Привыкай, Сусанин», — сказал Валерий. «Здесь каждый чего-нибудь не успевает. Еще насмотришься». Цигарку он свернул такой неподъемной величины, что отец всерьез ему посочувствовал. «Удержишь? Зуб она тебе не вывернет?» «Не жалей», — мигнул Валерий. «А то подкрадутся ганцы, прирежут нас с тобой, и весь кисет им достанется». «Ну, хоть табаком их уморим», — невесело сказал отец. «Они от моего горлодера в раз перемрут, как тараканы». «Ага, перемрут. Держи карман. Шибко они от нашей водки поумирали. Это анекдоты одни, что немец на выпивку слаб. Они слабые, пока из собственной фляжки собственный шнапс разливают. Тогда наперстками. А когда чужого дорвутся, хлещут стаканами. И хоть бы хрен. У них от чужого только хари наливаются. Ты их еще салом попробуй уморить».
«Гляди, гляди!» — схватил его за руку отец. «Сейчас он их перещелкает!»
От стажка сена двое солдат рысью катили куда-то станковый пулемет. Сбоку бежал лейтенант Михотько, высокий и длинноголовый. Его ни с кем невозможно было спутать, даже издалека. «От дураки!» — подался вперед отец. «Ползком же надо, ползком!» Один солдат упал. Пуля подрезала его на бегу, развернула, он опрокинулся навзничь. Второй, прикрывая голову руками, как от жара, повернул обратно к стажку. Лейтенант что-то крикнул ему вслед и сам ухватился за пулемет. Солдат не успел добежать до стажка. Подпрыгнул, будто его за резиночку вверх дернули. Взмахнул руками по птичьи и рухнул. Бил, как видно, снайпер. А лейтенант Михотько все дергал, рвал загрузший в снегу пулемет. Пуля, как видно, зацепила ему кончик носа. Лейтенант схватил нос в горсть и тоже побежал. Вторая пуля пробила руку. Только после этого лейтенант догадался упасть. «Ты смотри, что творит, подлец!» — горестно изумился отец. «Сшибает, как орехи!»
Валерий молчал. Цигарка, зажатая между пальцами, сплющилась, прорвалась и потухла. Махорка из нее высыпалась, Валерий сжимал клочок пустой бумаги.
«Сусанин, у тебя дети есть?» — спросил он вдруг.
«Есть, куда им деваться?» — ответил отец.
«Трое».
«Не ко времени ты их настрогал».
«Так я что, караулил его время? Специально этот момент высчитывал?»
«Так какого же ты храбрый такой?» — обозлился почему-то Валерий. «Баню вчера высунулся брать. Ты поди и на фронт добровольцем пошел».
Добровольца отец пропустил мимо ушей, а насчет бани задумался. Вслух по обыкновению.
«Зачем, говоришь, высунулся?»
«Хм, зачем, зачем?» И сам спросил. «Ты Лизунова помнишь, нет? Высокий такой, корявый».
«Какого еще Лизунова-Грызунова?» сплюнул Валерий.
«Ну да, где же? Ты ведь к нам дня за три до выступления прибыл. А Козлова, лейтенанта, должен помнить. Ну вот, мы там до тебя всю высотку одну брали, каждый день в атаку ходили».
«Ага.
Ребята все молодые, бузуют бегом, как лоси. А мы с Лизуновым сзади. Мне-то еще ничего, я с одним автоматом. А у него ручной пулемет, он вторым номером пулемета числился. Ну и годы тоже, он, как и я, с четвертого был. Вот и отстает, задыхается. А этот, Козлов, догоняет его и палкой вдоль хребтины. Он с палкой на учение ходил. Сам себе вырезал из березки. Такую, вроде тросточки. Он, видишь, все фронтовика из себя строил, ходил прихрамывая. Когда, конечно, других офицеров рядом не было. То на правую ногу припадает, а то забудет и давай на левую. Да ну его к такой матери, говорить даже неохота. Главное, никто не видел, как он там сзади Лизунова поощряет. Я тоже не видел, пока Лизунов мне сам не сознался. Боюсь, говорит, забьет он меня скоро. Сил, говорит, уже нет, падаю. Я тогда оглядываться стал. И точно, гляжу, стягает он его, гадюка. А я уж сам приставать начал. Чувствую, еще день-два, и меня он понужать зачнет. Ну, думаю себе, пусть только ударит. Пусть только попробует. В общем, набил полный диск патронов. Я раньше с пустым норовил ходить-то. Он меня еще все ругал за это, грозился. А тут набил полный. 72 штучки, как один. Да еще запасной на пояс привесил. Все равно, думаю, двум смертям не бывать.
Неужели бы застрелил? С интересом глянул на него Валерий.
Кто его знает? Тогда думал, застрелю. Если только ударит, сделаю из него решето, а там пусть хоть трибунал. Да ты слушай. Залегли мы против высотки, лежим, ждем команды. Вдруг, откуда ни возьмись, заяц. Русак. Здоровый. Ребята, давай по нему стрелять. Лейтенант сначала «прекратить, прекратить», а потом загорелся, выхватил ТТ, давай пукать. Расстрелял всю обойму, кричит: «У кого автомат заряженный?» А я рядом лежу. «Держите», — говорю, — «товарищ лейтенант». Он и мой диск расстрелял. И спрашивает подозрительно так: «Ты чего это, Рудской, снарядился, как на войну? Раньше с пустым диском ходил». «А про всякий случай, товарищ лейтенант», — говорю. И смотрю на него, не отворачиваюсь. Пусть, думаю, догадается. Про всякий случай. Не знаю, догадался, нет, а палку на другой день бросил. Постой. Это не тот лейтенант, который перед выступлением все за начальством бегал, Просил, чтобы его в другую часть перевели. Но дурковатый-дурковатый, а сообразил, что Лизунов ему в первом же бою пулю в спину пустит.
Отец помолчал.
Так вот, про Лизунова. Убило его, когда под нашу машину снаряд угодил. А он знаешь, откуда был? С Дальнего Востока. Я с Сибири, а он аж с Дальнего Востока. И что же получается? Это за сколько тысяч километров его сюда везли? А зачем? Чтобы этот кобель его помордовал? И все? Ведь он же ни одного немца убить не успел. Да кого там убить? Даже не стрельнул в ихнюю сторону ни разу. Зазря, выходит, терпел мужик. И пропал зазря.
Ну, Сусанин, ты и зануда же, протянул Валерий. Куда подвел? Я ему про баню, а он мне про мотаню. Ты случайно в политруки не пробовал проситься? Попросись, возьмут.
В этот день им еще довелось повоевать. Они добрались к своим и опять воевали. Точнее сказать, воевал уже один отец. Валерия на самом бруствере траншеи догнала слепая пуля. Он обернулся, крикнул белозубо смеясь: «Жив, Сусанин!» И, не переставая улыбаться, начал медленно садиться на землю. Еще каких-нибудь 10 минут назад они хоронились там, под баней. Стало смеркаться, и Валерий забеспокоился. «Слушай, дядя, теткин муж, не светит мне что-то темноты здесь дожидаться? Как бы нам к фрицам в язычки не угодить?»
«Стреляют», — засомневался отец. «Не добежим».
«Был такой великий полководец Суворов, — сказал Валерий, — с которым я в корне не согласен. Пулю дуру недооценивал».
«Ты, Сусанин, дурной пули бойся, от нее не убежишь.
А от умной, которая в тебя пущена, убежать можно. Они же теперь видишь, как бьют, сволочи, прицельно, по каждому. Так что не дрейфь, главное делай, как я».
Они бежали.
«Твою душеньку! Разок бы так в мирной жизни кувыркнуться, и хана, прощай руки-ноги. А тут рывками, из стороны в сторону, скатываясь в воронки, боком через голову, расшибая в кровь морды. Достигли своих. И вот она, пуля дура. Будто в насмешку ударила веселого человека Валерия, пробила узкую грудь с левой стороны. Летела дуриком, а угодила точно.
Немцы зажгли стожок сена, тот самый. Кидали ракеты, били длинными трассирующими очередями, прижимали оставшихся на ничейной полосе ребят к земле, не давали им отлепить головы.
«Всех, что ли, собрались повыколотить, собаки?»
И наши стреляли, без команды, кто из чего. Хоть маленько дать мужикам вздохнуть, подсобить им, прикрыть отсечным огнем.
Отец спрыгнул в окоп к ПТРщику, молодому пареньку. «Гляди, сынок!» — крикнул. «Танк! Стреляй в него!»
Немецкий танк «Тигр» выполз на край деревни, медленно разворачивал башню, вынюхивая чего-то хоботом.
«Я не вижу!» — сказал паренек, поворачивая к отцу бледное, испуганное лицо. «Не вижу!»
«Милый, да ты уж готов!» — смекнул отец и сам ухватился за ружье.
Он прицелился танку в бок, выстрелил, увидел, как брызнули искры, и все.
«Не берет», — понял отец.
«Так, щекотка одна». Заложил новый патрон, стал целить под низ башни. «Должна же быть какая-нибудь щелка, должна же». Выстрелил второй раз, попал опять и снова без толку. Танк продолжал ворочить стволом.
«Сейчас лупанет», — втянул голову отец. Но «Тигр» выцеливал не их жалкий, безвредный для него окоп. Слева, посередке, примерно между нашими траншеями и деревней, стоял отдельный сарай. Танк плюнул в него огнем, черно-красный взрыв потряс сарай, он осел и загорелся. Отец выбрался из окопа ПТРщика. Бесполезное это было дело – стрелять по слоновьей броне.
У немцев с краю деревни тоже что-то горело. Дом какой-то или амбар.
Там, видно было, перебегали, суетились черные фигурки. Из автомата их было не достать. Отец разыскал на дне траншеи, выковырнул из грязи брошенную винтовку. Насобирал здесь же рассыпанных патронов. Затвор у винтовки то ли заржавел, то ли шибко был забит грязью. Отец отколачивал его саперной лопаткой, вставлял по одному патроны и, старательно целясь, стрелял. Им овладела спокойная, холодная злость. Он стрелял, вынимал из кармана ватника следующий патрон, и как во время какой-нибудь сосредоточенной, долгой работы, через голову его текли мысли. Не в виде слов текли, а в виде разных смутных соображений, догадок и картин. Да где же эти чертовы Катюши, которые по своим вчера резанули? Где они? У пса под хвостом? Сидят, поди, тоже по брюхо в грязи кукуют. Эх, ма! Вот бы сейчас оптический прицел, а? Вот бы... Нет, не то, не так объяснял Валерию. Про баню-то. Не должны воевать молодые. Вот что надо было сказать. Такие, как Валерий, как парнишечка этот с ПТРом, как другие, которые «мама» кричат при разрывах, он сам слышал, не должны. Воевать надо мужикам пожившим, таким, как он, как спокойный Лизунов, как сержант Черный, у которых руки потрескались от работы и кости закаменели, которые уже нахлебались в жизни всякого, навкалывались досыта, наголодали и выпили свое, и детей нарожали. Такой мужик, если даже увечным вернется, без ноги или без руки, все равно мужик, а не обрубок. И для работы он мужик, и для жены своей тоже. А эти, когда он пацан еще, и щеки, как у девахи, а сам-то девку не трогал ни разу и от работы не падал, как мертвый, а уже обрубленный, калечный, стыдно смотреть на него, стыдно. Он стрелял, сцепив зубы, рука его была твердой. Иногда какая-нибудь фигурка падала, кувыркалась. От его пули, от чужой ли? Он стрелял.